Здорово, комрады, с вами Аргумент 600, и сегодня у нас 11-й подкаст по счету. Сегодня у нас будет неформатный немножечко выпуск, сегодня буду не я один, а сегодня у нас гость. Представься, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься, увлекаешься?
Меня зовут Михаил, но на самом деле вы можете называть меня Вася. Я, честно говоря, в последнее время особо ничем не увлекаюсь и большинство времени трачу больше на работу. Но в целом так увлекаюсь, конечно же, во-первых, сборкой кастомных прошивок для Android-смартфонов. В данном случае у меня есть LG G3, Nexus 6 и Xiaomi Redmi Note 3 Pro. И я также увлекаюсь вообще поиском каких-то эксклюзивных фишек, которые можно было бы бэкпортнуть с других смартфонов именно на эти. Но, конечно же, меня практически во всех случаях ждет крах из-за проприетарщины производителей и так далее.
Интересно, ну, к смартфонам конкретным и однокристальным системам, а также прошивкам мы вернемся чуть попозже. А сейчас я хотел бы поговорить с тобой о каких-то более банальных вещах. И в данном случае, наверное, если мы говорим про Android, самые банальные вещи — это, естественно, столкновение лоб в лоб Apple и Google. И для начала все-таки тема Apple попроще, она менее обширная, поэтому я тебя хотел бы расспросить про Apple. Скажи мне, в чем ты видишь преимущества экосистемы Apple, если они, на твой взгляд, вообще есть?
Ну, на самом деле, преимущество действительно есть. То, что это, если ты привыкаешь к этому, оно становится удобно. Но тут, опять же, есть недостатки. Во-первых, нам в iCloud предлагают всего лишь 5 гигабайт места без возможности бесплатного расширения, вообще какого-либо. В то время как, например, Google предлагает на своем диске 15 гигабайт, что уже намного больше. И на эти 5 гигабайт, которые предлагает Apple, бэкап полноценный вы не запишете. А также вы туда не сможете записать какие-то медиафайлы. Также вот недостатком экосистемы Apple, естественно, является невозможность на айфонах и айпэдах полноценно посмотреть, скинуть и посмотреть видео, послушать музыку и так далее. С этим нужно очень долго разбираться. То есть эта задача была для меня, вот как для обычного пользователя, когда я пользовался iPhone 4s, достаточно нетривиальной. Но в целом экосистема Apple, если вы состоятельный человек и можете позволить себе место в iCloud, постоянно покупать музыку и фильмы, то да, она будет вполне себе удобной, как по мне.
Но народ сейчас, естественно, спросит, если говорить в таком ключе, что, например, многие смартфоны на Android стоят сравнимых денег с девайсами и гаджетами Apple. То есть ты говоришь то, что вся экосистема предполагает денежные какие-то вливания в случае с Apple. Но мы видим похожие шаги и со стороны Google, или я не прав?
Нет, ты однозначно прав, но при этом здесь, опять же, есть свои нюансы. Есть нюансы относительно того, что у Google немного более мягкая политика относительно Apple. Получается, они дают больше пространства, на котором можно разгуляться. Да, бэкап, например, у Google несовершенен, но при этом можно сохранять сколько угодно данных от приложений, которые его поддерживают, не затрагивая при этом хранилище Google диска. Также при этом я считаю, что к плюсам можно отнести большую открытость, большую прозрачность этой системы относительно, вот опять же, медиафайлов. Это реально больная тема для меня и намного больше наверняка для большинства фанатов техники Apple.
Но если ты говоришь про открытость, то фанатам Apple она вообще в принципе нужна?
Ну, дело в том, что это вопрос, опять же, о двоих концах. Некоторым фанатам Apple это бы в принципе не помешало, но кому-то это совершенно будет не нужно. Ну, там опять же, по поводу соотношения я ничего сказать не могу, потому что это нужно устраивать социальный опрос владельцев техники Apple, и это займет достаточно большое время. Поэтому просто скажу, кому-то нужно, а кому-то нет.
Ну хорошо, интересная позиция. Давай поговорим про довольно банальные вещи, которые ходят, такие слухи, которые ходят вокруг Apple. И, наверное, начнем с самого распространенного. Это я имею в виду то, что большинство пользователей Apple уверены, что их система, операционная система и приложения лучше оптимизированы и поэтому лучше работают даже там на малоядерных, так сказать, чипах. И все это не требует 4, 6, 8 гигабайт оперативки. Как ты думаешь, так ли это? И откуда вообще берутся такие слухи?
Вообще, вот по малой части дела это может быть действительно так. Но мы не будем забывать то, что, например, в iPhone используется действительно продвинутая SoC, которая мощнее, чем большинство SoC, которые используются в Android-смартфонах. Если самые топовые однокристальные системы со стана Android как-то могут тягаться с этой однокристальной системой от Apple, то какие-то среднего класса или низшего класса уже тягаться не могут. И поэтому как бы сравнивать их несколько некорректно с iPhone, потому что мощность разная, и как бы принцип работы тот же, но в однокристальной системе Apple в два раза больше, например, блоков вычислений. И, конечно же, мне бы хотелось сказать то, что вот почему я сказал, что отчасти это правда, то, что оптимизация именно на iPhone лучше. Потому что iPhone — это более коммерческая платформа, и разработчики, во всяком случае, получали больше денег, чем ну, при разработке приложения, при встройке рекламы, при каких-то покупках приложения. Они зарабатывают больше денег, разрабатывая хорошее приложение для iPhone. То есть они, в принципе, это делают почти всегда специально. Ну, конечно же, это будет моим субъективным мнением, но вот, как мне кажется, это основной фактор.
То есть ты имеешь в виду то, что им просто более выгодно делать быстрое программное обеспечение на iPhone, чем на Android. То есть, а на Android они просто вот выкатывают, просто чтобы было хоть как-то.
В некоторых случаях это действительно так, но только в некоторых. Я говорил о том, что это не массовое. И некоторые приложения на Android, например, оптимизированы лучше, чем их аналоги, которые есть на iPhone.
И то есть, по сути,
я это объясняю так. По сути, мы имеем добросовестных разработчиков, которые оптимизируют приложения либо так же, либо, по крайней мере, стараются сделать их как можно лучше. И мы имеем разработчиков, которые просто пытаются сорвать как можно больше денег и выпускают приложения, которые лучше работают на более коммерческой, ну, более коммерциализированной операционной системе, которая позволит им больше заработать.
В связи с таким положением дел напрашивается вопрос, а насколько актуальна на системе Android тогда проблема пиратства?
Проблема пиратства сейчас более чем актуальна, но лишь для тех приложений, которые не используют новый API биллинга от Google. Потому что, ну вот я сейчас конкретно говорю про покупки внутри приложения, внутриигровые покупки. Потому что новая система биллинга от Google не позволяет на данный момент вообще никак симулировать покупки приложений. Поэтому этот метод пиратства в скором времени уже как-то отпадет. Но мы получаем, опять же, палку о двух концах. Потому как многие приложения их могут взломать, переподписать и выложить уже куда-то в готовом виде. И вот эта проблема действительно актуальна на Android. Но, извини, она не настолько актуальна, чтобы конкретно, я не знаю, там, Google, разработчики приложений начали визжать, там, закрывать все это дело. Нет. На Android также огромное количество людей, которые готовы отдать деньги за качественные приложения.
Скажи мне тогда, а влияет ли на это качество приложений сегментация рынка? Я имею в виду огромное количество девайсов, огромное количество производителей однокристальных систем и так далее.
Вообще, как бы однокристальные системы, вот сам по себе процессор, именно процессорные ядра, они не влияют практически никак. Но при этом мы имеем как бы отдельный рынок видеоускорителей. И там уже у нас несколько игроков, таких как Mali, видеокор от какого-то там еще другого производителя левого стороннего. Также мы имеем Adreno, Power VR и еще некоторые другие видеоускорители, которые уже не так актуальны, они используются не в большом количестве девайсов. И вот, конечно, в этом есть своя проблема. Производителю приложения необходимо оптимизировать, там, например, какую-то игру под несколько видеоускорителей. И этот вопрос, он сам по себе отпасть не может, потому что мы имеем разную программную базу видеоускорителей. Работают они, конечно, по одному и тому же принципу, но при этом, конечно же, микрокод у них однозначно не одинаковый. И производителям приложений приходится каждый раз заморачиваться для того, чтобы оптимизировать там под каждый видеоускоритель. И все это, конечно, смотрится, с одной стороны, довольно печально, но с другой стороны, если вспоминать, например, тот же самый The Trigger 2 от очень популярной студии Madfinger Games, если не ошибаюсь, то там мы сразу же имеем несколько кэшей под разные видеоускорители. Кэш под Mali, кэш под Adreno и кэш под Power VR. И проблем с этим приложением абсолютно никаких ни на одном видеоускорителе никогда и не было. Ну, за исключением низкой производительности на каких-то маломощных, но это не суть. Главное, что вот такие вот большие разработчики, они могут себе позволить, да как, в общем-то, и средние, как некоторые маленькие разработчики, студии разработчиков, могут позволить все-таки оптимизировать под вот эти вот разные сегменты рынка с разными видеоускорителями приложения, и все будет работать нормально. Но при этом многие просто не хотят заморачиваться, делают что-то на костылях, и получается, например, Modern Combat 5.
Ну, то есть это в любом случае это же отъедает какие-то ресурсы и удорожает разработку. Если еще учесть на то, что аудитория на Android менее платежеспособна, чем на Apple, это делает разработку еще менее привлекательной, я так понимаю.
Да, это действительно так. Но на самом деле разработка под другой видеоускоритель, она, конечно, несколько отличается, но при этом прямо настолько сильно удорожить эту самую разработку, ну, сделать более дорогой эту самую разработку, ну, как бы не способно. Получается, ну да, там придется потратить еще какое-то количество, небольшое денег для того, чтобы заплатить вот команде разработчиков, чтобы они оптимизировали, но это будет не настолько много, чтобы этого не делать.
Интересно, а тогда вот всякие AAA проекты, они всем этим занимаются, или ты наблюдаешь то, что они наоборот чаще забивают на это?
Ну, тут опять же, некоторые AAA проекты действительно этим всем занимаются. Вот опять же, Madfinger, они выпустили 3 игры с разными кэшами, да и другие студии. Но у нас также есть Ubisoft, у нас также есть Electronic Arts, которые тупо на это забивают. Да, такие студии недобросовестные есть, но бороться с ними особо никак не получится. Никакие петиции нам тут не помогут, причем петиции были. И не в маленьком количестве. Поэтому, опять же, стоит просто, я не знаю, качать приложения и игры от тех студий, которые пытаются сделать их качественными, а не просто сделать так, чтобы они работали.
Ну, то есть ты имеешь в виду просто поддерживать их, и в том числе деньгами?
Ну, это в том числе.
Хорошо, а по твоим наблюдениям в данный момент, под какие графические ускорители производители чаще заделывают свои игры, чаще их лучше оптимизируют?
Ну, А сейчас вот самых главных игрока на рынке, естественно, два. Это, наверное, один из самых популярных чисто благодаря смартфонам Apple, ну и, например, MediaTek, который случайно решил сунуть видеоускоритель от этой фирмы Power VR.
Это Imagination.
Да, от Imagination Technologies. И у нас есть Adreno от Qualcomm. Вот они, наверное, одни из самых популярных. И я очень надеюсь, что не будет комментариев по поводу того, что, мол, не оптимизировали GTA San Andreas под Adreno. Он был изначально заточен под Power VR. И разработчики тупо забили на это. Rockstar, они часто забивают на не очень якобы актуальные платформы. Даже вспоминаю вот эту историю с GTA 5. Так что мы GTA San Andreas в расчет совершенно не берем, и берем уже более глобальную часть рынка. Вот Mali, здесь аутсайдер. А именно вот эти две фирмы, Imagination Technologies и Qualcomm, они являются лидерами.
Я не знаю, в курсе ты или нет последних новостей, вот только-только я сегодня прочел эту новость о том, что Apple хочет отказаться от сотрудничества с Imagination Technologies, и встает сразу же вопрос, а как они тогда будут развиваться дальше, у кого будут заказывать, и не появится ли опять такая же сегментированность, как и в стане Android. Что ты думаешь на этот счет?
Я не думаю, что появится вот такая сегментированность. Скорее всего, они найдут какого-то более выгодного дистрибьютора. И даже возможно, что они сами станут дистрибьютором, но им на это нужна будет лицензия. Ну и, скорее всего, если так и произойдет, то лицензию, ну, как бы, на некоторые технологии, да и на само производство покупать и оплачивать они будут у Advanced Micro Devices. Как, например, недавно сделали Intel.
Интересно, а почему ты думаешь, что именно AMD будет участвовать в этом?
Ну, потому что это просто дешевле. Apple пыталась, ну, как бы, да, они делали очень хорошие однокристальные системы, но при этом они пытались всегда свои продукты почему-то удешевить. И эта дешевизна, она видна в каждом айфоне. Мы получаем маленькую батарейку, мы получаем не очень хорошее, ну, якобы сапфировое, но при этом все равно царапающееся, не очень хорошее стекло. Мы получали, например, в том же самом шестом айфоне, или где там у нас появилась впервые 13-мегапиксельная камера, или 12?
12, 6S, да.
Ну вот, мы получили отвратительную камеру, и мы получали отвратительные версии операционки, начиная там с iOS 8. Пока Apple все-таки не взялась за мозги, не выпустила iOS 9.3.4, и потом уже не выпустила iOS 10.1, который поправили большинство вот этих недоработок, которые начали появляться с 8-й версии OS. Господи, как будто они сейчас пытаются сэкономить на всем. Мне действительно так кажется. И AMD для них будет довольно выгодным партнером. Тогда получается.
Ну, в принципе, возможно, ты даже и прав, учитывая то, что они сейчас именно с AMD вот, сотрудничают, когда выпускают ноутбуки и iMac те же самые. Там же видеокарты от AMD стоят, если я не ошибаюсь, правда же?
Да, в ноутбуках стоит Radeon Pro 460, 455, 450. А в iMac, по-моему, стоял R9 290 что-то там. Честно говоря, прямо точно не скажу. Поэтому... Ну да, это именно так.
Хорошо, мы немножечко тут отклонились от темы, собственно, вопроса, и чтобы уж закрыть этот, чтобы эту вообще тему закрыть про Apple, я хочу последний вопрос, довольно интересный, спросить. Вот сейчас Apple сама разрабатывает архитектуру своих однокристальных систем, они производятся, естественно, не на мощностях Apple, там Samsung или TSMC, я уж не помню, кто их сейчас производит, но... Скажи мне, как ты думаешь, вот эта вот обособленность с собственной архитектурой, Не постигнет ли эта ситуация судьба PowerPC? То есть не уйдет ли это все в небытие со временем?
Это не уйдет само по себе в небытие со временем, потому что они делают ARM-совместимые процессоры. То есть PowerPC это была вообще в принципе другая архитектура, точнее микроархитектура. А в SoC, которые у нас установлены в айфонах, айпэдах и так далее, они ARM-совместимые. Поэтому актуальность, скорее всего, потеряют не очень быстро, да и, возможно, вообще никогда. Потому что у нас, опять же, есть издержки вот этой вот ARM-архитектуры, то, что она более энергоэффективная и все такое. И, возможно, она даже когда-нибудь заменит нам x86. Но это не точно.
То есть ты думаешь, что сама по себе архитектура ARM будет править в мобильных устройствах еще довольно долго? Я правильно понимаю?
Скорее всего, так. Потому что именно такая тенденция у нас наблюдается. А проблема-то как раз в том, что Intel, например, отказался от выпуска мобильных процессоров. Ну, не самой серии Atom, а процессоров Atom под планшеты и смартфоны.
Ну, эти Atom, они были x86, если я не ошибаюсь.
Да, и именно вот поэтому мне кажется, что x86, даже если они потом попытаются оторвать себе кусочек рынка, у них мало что получится, потому что вот один из основных конкурентов, это вот интеловские эти самые Атомы, они ушли. А также у нас появилась информация о том, что полноценную версию Windows 10 запустили на Snapdragon 820. И вот это намекает на то, что, возможно, в ближайшее время действительно архитектура ARM станет более актуальной в каких-то небольших сегментах рынка, там, в серверах, может быть, в домашних мобильных центрах, в NAS-хранилищах, бла-бла-бла. А потом придут на рынок персональных компьютеров. Но это тоже не точно.
Окей. Хорошо. Я думаю, теперь стоит уже перейти на тему Android и Google. Здесь, наверное, есть больше тем, о чем пообщаться. Вопрос такой. На рынке сейчас присутствует довольно много флагманов. И обычные пользователи вообще слабо себе представляют разницу между начинкой этих флагманов, хотя стоимость у них зачастую одинакова. То есть, в общем-то, им наплевать, или они просто не хотят разбираться в том, там, Qualcomm, это платформа NTK, HiSilicon, какие плюсы, какие минусы и так далее. В связи с чем у меня назревает вопрос, а должны ли производители железа или самих смартфонов делать ставку на это и рассказывать людям, в чем плюсы или минусы той самой платформы, или это не имеет значения даже для пользователей Android-девайсов?
На самом деле, производители все-таки должны уведомлять пользователя о том, за что он платит. Вот это, конечно, тоже мое мнение. Наверняка производители о таком вообще совершенно не думают и даже не хотят этого делать. И поэтому, например, Qualcomm выпустил Snapdragon 625, у которого целых 8 ядер. И, например, его ставят в смартфоны среднего сегмента. А также Qualcomm выпустила Snapdragon 821, который имеет 4 ядра. То есть, пользователи сейчас, они в полном неведении, они не понимают, что они должны купить, потому что им предлагают 8 ядер или 4 ядра. Соответственно, они просто посчитают по ядрам, они не знают их разницы, они не знают разницы между, например, Cortex-A7 или между Cortex-A53 и Cortex-A7 или между Cortex-A57 и Cortex-A72, они ничего не знают, они ничего не понимают в этом. И поэтому я считаю, что эта техническая безграмотность, даже относительно этого, она должна устраниться в какой-то момент, что производители все-таки должны быть более честными по отношению со своими клиентами и не пихать им вот не пойми что. Опять же, такая ситуация у нас наблюдается с тем же самым OnePlus 3T и Samsung Galaxy S7. OnePlus 3T у нас 4 ядра и видеоускоритель от Adreno. А в Galaxy S7 видеоускоритель от Mali и 8 ядер. Конечно же, обычный пользователь, который, ну, как бы не знает принципиальной разницы между этими двумя однокристальными системами, конечно же, он сделает шаг в сторону Galaxy S7. Потому что, ну, первым аргументом в эту сторону у него будет популярность этого смартфона. А вот как раз-таки вторым аргументом будет то, что у этого смартфона ядер 8, а не 4. Ну, вот такая вот какая-то странная ситуация на самом деле складывается, и поэтому я все же считаю, что да, производители должны людей образовывать технически, чтобы люди понимали, за что они отдают свои деньги.
Ну, ты говоришь про то, что с маркетинговой точки зрения выигрывает тот смартфон, понимание которого проще. То есть, если мы видим там, как они обычно вот пишут на своих сайтах, типа, этот смартфон снабжен однокристальной системой Qualcomm с 6 там, или 8 ядрами, и при этом не указывается там 400-я эта серия, 600-я или 800-я, то есть и народу-то, в общем-то, все равно, я думаю, они видят, то, что 8 ядер, о, все, заработает. 4 ядра, значит, это, соответственно, в 2 раза медленнее, чем 8. Но такой вопрос интересный, а вот им вообще, в принципе, не должно быть наплевать на это? А производитель не должен ли облегчить вот этот вот выбор, чтобы не заставлять людей там выискивать какие-то технические документации на этот процессор, чтобы они не разбирались, чем отличается Cortex A72 от A73, как это делают пользователи Apple. Они просто, покупая новый девайс, прекрасно знают то, что их ждет топовое устройство. В то время как на Android им что, нужно курить мануалы, прежде чем купить смартфон? То есть не усложняется ли это дело до каких-то совершенно запредельных значений, и неужели это не отталкивает большинство пользователей? То есть если там производители начнут их образовывать и говорить им, мол, да, действительно, вот этот вот 4-ядерный процессор быстрее того 8-ядерного, хотя бы потому, что он относится к линейке там Snapdragon 800, а не Snapdragon 600. Но как и выйти вообще вот из этой ситуации, когда пользователи, ну, они не хотят тратить свое время на разбор с этими техническими характеристиками, сколько им там процессора нужно, сколько им оперативки. И, в общем-то, я думаю, именно поэтому происходит такая вещь, как они приходят в магазин, берут в руки первый понравившийся или попавшийся смартфон и просто покупают его, не глядя. Если там будет 8 ядер, окей, это хороший смартфон. Если там 4, то я еще подумаю. Вот как выйти из этой ситуации?
Но выйти из этой ситуации, ну, вообще достаточно просто. Просто сделать вменяемую маркировку этих самых процессоров, чтобы пользователи всегда понимали, что вот этот вот 4-ядерный процессор, он будет круче, чем тот 8-ядерный процессор, потому что у него цифрок больше.
То есть у нас нету, кроме маркировки, ничего более эффективного. Потому что я с тобой, в принципе, согласен в этом плане. И в этом отношении очень удачно выглядит маркировка современной однокристальных систем Mediatek, которая делится на серию H, на серию там P, X. Вот это все. Потому что раньше, когда это было там MT6753 против MT6752, и попробуйте разберись в этих числовых кодах. Но ты имеешь в виду, они прям, эти процессоры должны рекламироваться таким образом, типа, наш смартфон обладает там однокристальной системой Snapdragon 800 серии. Или как ты себе это видишь? Там, они прям конкретно должны указывать там 821 Pro. То есть, как пользователь должен понять, если это уж и более высокая серия, то насколько и насколько это она более производительная?
Ну, я не знаю, производитель, конечно же, может предоставлять графики сравнения. Например, в популярных бенчмарках. Почему бы и нет? К тому же производитель, конечно же, может взять вот на примету эту самую маркировку от Mediatek. То есть сделать, например, 3 версии процессоров, вот сам Qualcomm может сделать, например, не 3 версии, а 3 серии процессоров. Одна из серий будет называться Pro, она будет самой топовой. Ну, это так, конечно, к примеру. Вторая серия будет, не знаю, Middle называться. Я не маркетолог, я не умею придумывать крутые названия для того, чтобы люди на это покупались. И там еще серию, которая будет представлять из себя какой-то low-end. Ну и как-то так получается. То есть все же производителям стоит, ну, наверное, пересмотреть свою политику относительно названия процессоров, потому что мы даже вот... У нас есть Qualcomm Snapdragon 821, 820, 810, 805, 800. Вот вместе с этим мы также получаем старую маркировку этих процессоров. Вот это вот MSM8000, что-то там. Зачем это вообще сделали, честно говоря, непонятно.
Ну, я так понимаю, это для разработчиков, потому что сколько у нас там версий 820? У нас две версии 820 и две версии 821. Я так полагаю, это для разработчиков, чтобы они просто отличали их.
Нет, ну, конечно, да, эта информация нужна, но эта самая информация иногда указывается в магазинах. То есть тебе не указывают чисто... Вот могут указать, да, Snapdragon 820. Могут указать Qualcomm MSM что-то там.
Особенно если это какая-нибудь 400-я серия, для того, чтобы люди думали, что там вот с восьмерки обычно начинаются вот эти вот индексы. И вместо того, чтобы написать Snapdragon 400, они там пишут MSM 8, там, XXXXX.
Да-да-да.
И кажется, что это больше.
Именно то самое.
Да, у меня статья как-то раз уже была, по-моему, в конце 2015 года, где я как раз изучал и сопоставлял маркетинговые заявления разных производителей на сайте. Вот некоторые из них писали вот MSM, подставляя индексы, например, так делает Lenovo, а некоторые довольно честно писали, например, тот же самый Sony. У них прям мало того, что указана серия процессора, так еще указано то, что это, например, не 8-ядерный проц, а это 2 4-ядерных модуля, за что я им как раз в той статье высказал отдельный респект за это. Ну, да, интересная ситуация. Хорошо, а если перейти к конкретике, на твой взгляд, какие сейчас на рынке самые удачные однокристальные системы, которые ты мог бы рекомендовать, ну вот скажем, в среднем классе, в нижнем классе и высшем?
Конечно же, в низшем классе я бы мог порекомендовать Snapdragon 430 с новым видеоускорителем. Соответственно, возможно, там вышел и 435, и еще какая-нибудь ревизия, но все-таки low-end сегмент. А также в low-end сегменте можно даже порекомендовать Helio P20, довольно неплохая однокристальная система сама по себе. Ну и там по мелочи какой-нибудь Snapdragon 617, который не очень сильно греется, но при этом производительность обладает даже меньше, чем Helio P20. Также, если мы говорим прямо о совсем low-low сегменте, то тут у нас царствует больше Mediatek, потому что можно найти достаточно дешево смартфон на Mediatek 6750 или 6750T. И он будет не самым плохим процессором для какого-нибудь смартфона тысяч за 6 или 7. Опять же, мне вспоминаются самые бюджетные смартфоны Meizu, которые работают, ну... Если не прямо совсем быстро, то без тормозов особых и без каких-либо проблем. Про средний сегмент тут, конечно, посложнее, потому как у нас все-таки есть несколько процессоров от Qualcomm, которые практически ничем не отличаются. Это Snapdragon 650, 652 и 653. Также у нас есть чуть более бюджетная версия, это 625 Snapdragon, но мы его в сравнении брать не будем. Ну и также в средний сегмент можно, в принципе, впихнуть Exynos предыдущей серии, Exynos 7420, который был установлен в Samsung Galaxy S6, Meizu Pro 5 и еще в нескольких смартфонах от Samsung. А вот в топовом сегменте, ну... Я надеюсь, мы не берем SLC от Apple. Вообще, в принципе, мы говорим только о рынке Android.
Ну, разумеется, так? Конечно. На Apple у тебя нет особого выбора.
Ну да, на Apple только есть выбор между поколениями. В топовом сегменте, конечно же, во-первых, у нас будет вот новый Exynos. В топовом сегменте у нас также есть новый HiSilicon Kirin, в который вставили видеоускоритель Mali-G71, который прямо намного быстрее, чем та какашечка, которая была в предыдущей серии. Также у нас из прямо самых топовых будет, скорее всего, Snapdragon 835. На данный момент Snapdragon 821. И вот самое-самое начало топа — это будет MediaTek Helio X30. То есть там уже будет установлен нормальный видеоускоритель от PowerVR. И там у нас будут, по-моему, даже ядра Cortex-A73.
Ну, ты довольно много моделей назвал. Что бы ты порекомендовал из своих наблюдений и впечатлений?
Из своих наблюдений и впечатлений? Вот у меня на данный момент есть Redmi Note 3 Pro. Я прямо сейчас верчу его в руках. И, в принципе, Snapdragon 650-я серия. То есть 650, 652, 653... Все эти три чипа я мог бы хорошо порекомендовать. В бюджетном сегменте только два варианта: Snapdragon 430 и в самом бюджетном сегменте MTK 6750 и 6750T. Это практически одно и то же, просто второй имеет индекс T, и поэтому более быстрый видеочип и поддержку Full HD дисплеев. А в топовом сегменте, конечно же, выделил Snapdragon 835, MediaTek Helio X30 и новый Samsung Exynos.
Ну, то есть ты почти все выделил в топ-сегменте.
Ну, я, да, в топ-сегменте я выделил практически все, потому что там, даже если ты выбираешь что-то из этого, то, скорее всего, ты будешь доволен тем, что ты купишь.
Интересно. Хорошо, а какие бы... конкретно смартфоны ты бы со своей точки зрения предположил бы, или, возможно, какого-то производителя? Потому что, я так полагаю, разные покупатели, они ориентируются на разные критерии. И вот я знаю то, что ты частенько работаешь там с прошивками, с программным обеспечением, а так для тебя, там, как для любителя всего этого, важна, например, поддержка какого-то сообщества или открытость данных исходных от производителя. Со своей колокольни, что бы ты порекомендовал в плане конкретных девайсов?
Конечно же, если выйдет Google Pixel с нормальным дизайном, я... первым делом порекомендую Google Pixel с нормальным дизайном, потому что то, что они сделали, это, конечно, полная задница. Ну, это, опять же, чисто мое субъективное мнение. Также я могу порекомендовать некоторые смартфоны от Xiaomi. Главное знать, на какие из них прошивки полностью рабочие, а на какие из них прошивки могут быть там полурабочие, в полурабочем состоянии на самом последнем андроиде где-то практически месяцев 6. То есть, опять же, вот эта история случилась с Redmi Note 3 Pro. И, наверное, могу порекомендовать... устройство от Huawei. Не знаю, вот почему-то многим людям они никак не симпатизируют, но видно в последнее время, что Huawei реально старается. Конкретные девайсы я называть не буду, я лишь скажу, при топовом и топовом сегменте Huawei они выпускают в последнее время нормальные процессоры. Они стали лучше. Они стали меньше греться. У них возросла производительность очень сильно, особенно в самом последнем чипе. Также они стали делать, ну, ставить в свое устройство очень хорошие камеры. Усовершенствовали свою оболочку. EMUI версии 5 и 5.1, если она, конечно, сейчас уже вышла, выглядит довольно неплохо сам по себе в сравнении с 4 и 3 версией. И все такое. То есть вот чисто... как однозначный лидер топового сегмента это у нас Pixel, по моему мнению. Ну и будет, конечно, следующий Pixel, если будет у него нормальный дизайн. Middle и начало high-end сегмента это Huawei, и бюджетный сегмент это скорее какие-нибудь смартфоны Xiaomi вроде Mi 5 или Redmi Note 3 Pro, которые уже успели пофиксить, или что-то вроде этого.
А ты говоришь то, что Google Pixel вот он довольно страшный в плане дизайна, и я частично с тобой согласен в этом плане. Ну, а с точки зрения технической, как он тебе?
С технической точки зрения, это практически идеальный смартфон. Это в целом можно его назвать каким-то айфоном в стане Android, на котором не экономили совершенно никак. У него поставили топовый процессор, топовую камеру, хороший экран, нормальную батарейку и, то есть, вообще практически ни на чем там не сэкономлено. В отличие, например, от iPhone 6s или 6 и так далее. Ну, получается, единственным минусом, который я вижу в пикселе, является именно его дизайн. Вот эта вот странная стеклянная панель реально очень странное решение. И многим оно реально не понравилось, как и мне. Ну, еще такой плюс-минус это цена, но я думаю, что если мы рассматриваем прямо топовый-топовый сегмент, то человек, который захочет купить топовый смартфон, Pixel он рассматривать точно будет, потому что цена там примерно сопоставима с iPhone.
Я вообще удивлен, то, что ты ничего не сказал. Не про то, что Google Pixel ты хорошо сравнил его с айфоном, но мне кажется, это, наверное, даже не плюс его, потому что, ну, если посмотреть на него с фронтальной стороны, я его в руках держал, тесты его делал, то он реально похож на довольно устаревший смартфон, потому что даже вот он вышел в то же время, то есть он одного же поколения с тем же Samsung Galaxy S7 Edge, и если их рядом положить, то это, ну, смартфон будущего и смартфон прошлого. То же самое я могу сказать и про нынешние девайсы от Apple, конкретно iPhone. И помимо этого, ты еще не сказал ничего про то, что этот девайс, в общем-то, не обладает ни влагостойкостью, ни стереодинамиками, огромными рамками вокруг дисплея. То есть, это не важно, как ты считаешь, потому что, ну, девайс редкий и дорогой, и без поддержки фактически на территории РФ.
Нет, я, конечно, понимаю, что у него есть свои минусы, да, действительно, у него нет влагозащиты, да, действительно, у него нет второго динамика, но при этом... Ну да, у него один динамик. Но смотря на то, как он играет довольно хорошо. Я просто не могу выставить какие-то претензии относительно внешнего динамика, относительно звука. Также я не могу выставить претензии относительно влагостойкости, потому что это бы еще сделало смартфон более дорогим, сделало бы его наверняка, практически наверняка, более толстым. Возможно, если бы не сделал его более толстым, то сократил его батарею до каких-нибудь смешных там 2700 мАч или там 2,5 ампера, что-то такое. И, в общем, начались бы вот такие какие-то недостатки, недоработки, которые было бы видно намного больше, чем если бы эти дополнительные наработки, вот как в этом случае и получилось, не использовали.
Вот я понял, о чем ты говоришь, и мне сразу вспоминается сравнение с флагманами от Sony, например. То есть там серия, например, Z, серия XZ, возможно, даже просто X. То есть, ну, Sony давно уже делает довольно тонкие устройства, в которых совмещено там и влагостойкость, и тонкость, и стереодинамики. А при этом ты говоришь то, что на том же Google Pixel ничего не сэкономили, все деньги пошли в дело. Но стоит он гораздо дороже при этом, чем те же флагманы Sony. Я прекрасно понимаю то, что они не идеальны, но все же. Куда пошли деньги-то? Куда в этот весь бюджет ушел? На что именно? Потому что железо в том же Sony примерно такое же.
Во-первых, деньги пошли на разработку программного обеспечения и поддержку пользователей. То есть там даже в приложении настройки можно отправить баг-репорт конкретно или поговорить с человеком, если ты не знаешь там, как что-то сделать. То есть они сделали реально крутую поддержку. А во-вторых, они дали возможность людям, которые владеют устройствами от Pixel, загружать фото и видео в полном размере в Google Фото. То есть, ну, на это тоже как бы довольно большая часть денег пойдет, потому что у Google действительно будет теперь огромное хранилище, в котором люди будут хранить свои видео в 4К и фотографии в максимальном разрешении этого самого пикселя. Ну и, соответственно, конечно, я могу еще выделить двухгодовалую поддержку, которую даже, может быть, там продлят до 2.5 лет у какого-то из Nexus девайсов, так, в принципе, и было. Ну и все такое. То есть мы получаем лучшую поддержку, мы получаем сам по себе весьма-весьма неплохой девайс, и мы получаем как бы дополнительные плюшки от самого Гугла. То есть я считаю, что вот именно на это и пошли деньги, которые Google потратили на пиксель. Ну, кстати, они могли потратить еще немного больше для того, чтобы нанять нормальных дизайнеров.
Ну, у нас же была всегда линейка Nexus, и там цена-качество было гораздо лучше, как по мне. Тут же LG Nexus 5, который прожил довольно долго, и при этом на старте продаж стоил гораздо дешевле, чем все флагманы на рынке. Почему тогда получилось, а сейчас нет?
Потому что тогда буквально вот на Nexus 5 они сэкономили очень на многом. Если ты помнишь, что экран там был ужасным. В принципе, он был неплох в рамках смартфона за сколько там, 16 тысяч рублей, за сколько он у нас продавался. Но проблема в том, что он реально очень сильно высветлялся, если ты экран под каким-то углом на него смотрел, в общем. Вот, они сэкономили на батарейке. Это очень сильно сказалось на его автономности. Многие люди покупали из-за этого повербанки. Они сэкономили также на корпусе. Корпус просто пластиковый, даже не как в Nexus 4. И также у нас были некие проблемы с перегревом. Потому как, насколько я знаю, один человек тестировал этот смартфон с отключенным тротлингом в GTA San Andreas и получил там 100 с чем-то градусов баснословных каких-то. Так даже устройства на Snapdragon 810 никогда не грелись, даже если у них отключали тротлинг.
Да, ну, по большинству пунктов с тобой согласен, потому что у меня у самого был Nexus 5, и как раз я его купил прямо на выходе, Ростест-версию. Хотя насчет дисплея, наверное, я с тобой не соглашусь, потому что в те времена практически все IPS-дисплеи были не самого лучшего качества, если сравнивать с нынешними девайсами. В плане там контрастности, яркости он был, в принципе, на уровне. Но он и стоил-то дешевле, чем другие флагманы. Когда все стоили 30-ку, он стоил 15-18 в топе. Окей, хорошо. И в заключение, наверное, уже нам пора закругляться. Вернемся на более глобальные темы. Скажи мне, вот если брать всю вообще экосистему, компанию, включая собственные девайсы, разработки по девайсам, кто идет более правильной, так сказать, дорогой? Apple со своими айфонами и экосистемой или Google с своим новым направлением Pixel и новым там новыми эдонами в плане сервисов и услуг?
Я думаю, что вообще компании идут как-то врозень, то есть однозначно нельзя сказать о том, какой компании я отношусь более положительно, к какой компании я отношусь более отрицательно. Сейчас объясню почему. У нас есть некая проблема с тем, ну, буквально вот недавно появилось, что Google стал клепать версии операционной системы буквально каждый год. И эта тенденция просто наблюдалась у Apple. И, скорее всего, получится так, что мы получим больше глюков, мы получим больше недоработок и будем каждый год обновлять свою версию системы Android ради того, чтобы избавиться от каких-то недостатков. И вот такая тенденция меня действительно пугает. Если ты помнишь, у нас версия Android 4, она продержалась, по-моему, с года 2011 до 2014, когда вышел Android 5. И там были просто ревизии этой самой операционной системы. Да, там добавлялись фишки, но их было недостаточно, как для выпуска новой операционной системы. Потом у нас вышел Android 5, и он реально привнес каких-то изменений. Но разница между пятым Android и седьмым Android точнее, между Android 5.0.2 и 7.1.2 или 7.1.1 я практически не вижу. И вот эта вот тенденция, скорее всего, она будет продолжаться, то, что Google как бы будет делать вид, что они делают новые фишки, ну и, собственно, и делать некоторые новые фишки, но работать они, скорее всего, начнут как-то не очень хорошо и так далее. То есть я однозначно вот не за такую стратегию. Но я и не за стратегию Apple, потому что она примерно такая же сейчас получается. И в общем и целом я могу сказать, что в любом случае, даже если Google сфейлится еще где-то, я скорее всего буду на стороне Google. Исключительно потому, что у них операционная система открытая. И, ну, как частично открытая, некоторые модули вроде плей-сервисов и бла-бла-бла проприетарные, но я конкретно говорю про саму операционную систему. И вот эти все недоработки, глюки, которые Google может допустить, их может исправить сообщество. И после этого как раз-таки Google будет намного проще исправить эти недоработки, в отличие от Apple, потому что система там, извините, закрыты.
Интересно. Хорошо, я думаю, на этом можно завершать. С вами был Аргумент 600 и наш комрад-гость Михаил, он же Василий. Спасибо тебе, Вася, большое. Спасибо большое, что поприсутствовал. Спасибо за хорошую беседу. А для вас, комрады, кто слушает, приглашаю вас в чат в Телеграме. Там можно встретить нашего гостя под ником Ананас Зла. Можно пообщаться, там еще много кого интересного. Ну что ж, а у меня на сегодня все. До новых встреч.